Как-то в ноябре ему подали за столом телеграмму. Он распечатал ее, прочел про себя, перечел, судя по вторичному пробегу глаз, отложил, отпил портвейна из ковшика и невозмутимо продолжал разговор с бедным родственником, старичком с веснушками по всему черепу, приходившим обедать дважды в месяц и неизменно приносившим Тане тянучки. Когда гости ушли, он опустился в кресло, снял очки, провел ладонью сверху вниз по лицу и сообщил ровным голосом, что дядя Олег опасно ранен осколком гранаты в живот, работая под огнем на перевязочном пункте. И сразу в душе Федора выделился, краями разрывая душу, один из тех бесчисленных нарочито глупых диалогов, которые братья еще так недавно вели за столом. Дядя Олег заигрывающим тоном: «А скажи-ка, Костя, не приходилось ли тебе видеть в урочище ви-птичку зо-вас?» Отец сухо: «Не приходилось». Дядя Олег, воодушевляясь: «А видывал ли ты, Костя, как муха Попова кусает лошадь Поповского?» Отец еще суше: «Не видывал». Дядя Олег в полном экстазе: «А не случалось ли тебе, например, наблюдать диагональное передвижение энтоптических стаек?» Отец в упор глядя на него: «Случалось». В ту же ночь он поехал за ним в Галицию, необыкновенно скоро и удобно привез, добыл лучших из лучших врачей: Гершензона, Ежова, Миллер-Мельницкого. Сам присутствовал на двух длительных операциях. К Рождеству брат был здоров. И затем что-то вдруг изменилось в настроении Константина Кирилловича. Ожили и подобрели глаза. Послышалось вновь музыкальное мурлыканье, которое он на ходу издавал, будучи чем-нибудь особенно доволен. Куда-то он ездил. Прибывали и отбывали какие-то ящики, а в доме, вокруг таинственной веселости хозяина, чувствовалось нарастание смутного, выжидательного недоумения. И однажды Федор, случайно проходя по золотистой, залитой весенним солнцем зале, вдруг заметил, как содрогнулась, но не сразу поддалась латуневая ручка белой двери, ведущей в отцовский кабинет, словно кто-то ее снутри вяло теребил, не отворяя. Но вот она тихо раскрылась, вышла мать с рассеянно кроткой улыбкой на заплаканном лице, странно махнула рукой, проходя мимо Федора. Он постучался к отцу и вошел в кабинет. — Что тебе? — спросил Константин Кириллович, не оглядываясь, продолжая писать. — Возьми меня с собой, — сказал Федор. То, что Константин Кириллович в тревожнейшее время, когда крошились границы России и разъедалась ее внутренняя плоть, вдруг собрался покинуть семью года на два ради далекой научной экспедиции, большинству показалось дикой прихотью, чудовищной беззаботностью. Поговаривали даже о том, что правительство не допустит закупок, что не будет у безумца ни спутников, ни вьючного скота. Но уже в Туркестане запашок эпохи почти не чувствовался. Волостными управителями, устраиваемой той, на которой являлись гости с подарками в пользу войны, немного позже вспыхнуло восстание среди киргизов и казаков в связи с призывом на военные работы, был едва ли не единственным ее напоминанием. Перед самым отбытием, в июне 1916 года, Годунов-Чердынцев приехал в Лешино проститься с семьей. До крайней минуты Федору мечталось, что отец все-таки возьмет его с собой. Некогда говорил, что так сделает, как только сыну исполнится 15. В другое время взял бы, — сказал он теперь, точно забыв, что для него то время было всегда другим. Само по себе это последнее прощание ничем не отличалось от предыдущих. После стройной, выработанной семейным обычаем череды объятий, родители, надев одинаковые желтые очки с замшевыми шорами, уселись в красный открытый автомобиль. Кругом стояли слуги. Старик-сторож, опираясь на дубинку, держался поодаль у расщепленного молнии тополя. Маленький, толстый шофер с рыжим затылком и топазом на пухлой белой руке, весь круглый, в вельветиновой ливрее и оранжевых крагах, страшно напрягаясь, дернул и завел машину. Отец и мать, сидя, задрожали, быстро сел за руль, переставил на нем рычажок, натянул перчатки с раструбами, оглянулся. Константин Кириллович ему задумчиво кивнул, автомобиль тронулся, захлебнулся лаем «Фокс», дико извиваясь у Тани на руках, переворачиваясь на спину, перегибая голову через ее плечо. Красный кузов исчез за поворотом, и уже из-за елок донесся на восходящем взвое резкий перебор скоростей, и затем, облегченно удалявшийся рокот, все стихло. Но через четверть минуты из села за рекой опять послышался победоносный гром мотора, постепенно смолкавший навсегда. Ивонна Ивановна, обливаясь слезами, пошла за молоком для кота. Таня, притворно напевая, вернулась в прохладный, звонко пустой дом. Тень Жаксыбая, умершего прошлой осенью, скользнула прочь с завалинки, обратно в свой тихий, нарядный, розами и баранами богатый рай. Федор пошел через парк, отворил запевшую калитку, пересек дорогу, где виднелись только что выдавленные следы толстых шин. Плавно поднялась с земли и описала широкий круг знакомая черно-белая красавица, тоже участвуя в проводах. Он завернул в лес, и тенистой дорогой, где в поперечных лучах висели на трепете золотые мухи, дошел до любимой лужайки, качковатый, цветущий, влажно сверкающий на жарком солнце. Божественный смысл этой лужайки выражался в ее бабочках. Всякий нашел бы тут что-нибудь. Дачник бы отдохнул на пеньке, прищурился бы живописец. Но несколько глубже проникало в ее истину знанием, умноженная любовь отверстой зеницы. Свежие, от свежести кажущиеся смеющимися, почти апельсиновые селены с изумительной тихостью плыли на вытянутых крыльях, редко-редко вспыхивая, как плавником, золотая рыбка. Уже несколько потрепанный, без одной шпоры, но еще мощный махаон, хлопая доспехами, опустился на ромашку, снялся, словно пятясь, а цветок, покинутый им, выпрямился и закачался. Лениво летали бояршницы. Иная, закапанная кукольной кровкой, пятна, кои на белых стенах городов предсказывали нашим предкам гибель Трои, Мор, Трус. Подпрыгивающим валким аллюром первые шоколадные гиперанты уже порхали над травой. Из нее вылетали, тотчас падая вновь бледные моли. На скобиозе в компании с Машкой поместилась красно-синяя с синими стежками цыганка, похожая на ряженого жука. Торопливо покинув лужайку и сев на лист ольхи, капустная самка, странным задратием брюшка и плоским положением крыльев, чем-то напоминавшим приложенные уши, дала знать своему потертому преследователю, что она уже оплодотворена. Два медных с лиловинкой мотылька, их-то самки еще не вылепились, встретились на молниеносном лету, взвелись, вертясь друг вокруг друга, бешено дерясь, поднимаясь все выше и выше, и вдруг стрельнули врозь обратно к цветам. Лазоревый амандус мимолетом пристал к пчелке, смуглая фрея мелькнула среди селен. Маленький бражник с телом шмеля и стекленистыми, невидимыми от быстроты биения крыльцами, с воздуха попытал длинным хоботком цветок, кинулся к другому, к третьему, всю эту обаятельную жизнь. По сегодняшнему сочетанию, которое можно было безошибочно определить и возраст лета, с точностью чуть не до одного дня, и географическое положение местности, и растительный состав лужайки, все это живое, истинное, бесконечно милая, Федор воспринял как бы мгновенно, одним привычным глубоким взглядом. Вдруг он приложил кулак к березовому стволу и, к нему наклонясь, разрыдался. Хотя отец фольклора недолюбливал, он бывало приводил одну замечательную киргизскую сказку. Единственный сын великого хана, заблудившись во время охоты, чем начинаются лучшие сказки и кончаются лучшие жизни, заприметил между деревьями какое-то сверкание. Приблизившись, он увидел, что это собирает хворост девушка в платье из рыбьей чешуи. Однако он не мог решить, что именно сверкало так, лицо ее или одежда. Пойдя с ней к ее старухе-матери, царевич предложил дать в Колым кусок золота с конскую голову. — Нет, — сказала невеста, — а вот возьми этот мешочек. Он, видишь, едва больше наперстка. Да и наполни его. Царевич засмеялся. И одна, говорит, не войдет. Бросил туда монетку, бросил другую, третью, а там и все бывшие при нем. Весьма озадаченный пошел он к своему отцу. Все сокровища собрав, все в мешочек побросав, хан опустошил казну, ухо приложил ко дну, накидал еще вдвойне, только звякает на дне, призвали старуху. — Это, — говорит, — человеческий глаз, хотящий вместить все на свете. Взяла щепотку земли, да и разом мешочек наполнила. Последние достоверные сведения о моем отце, не считая его собственных писем, я отыскал в заметках французского миссионера и ученого-ботаника Баро, случайно встретившего его в горах Тибета, летом 1917 года, около деревни Чету. «Я с удивлением увидел», — пишет Баро. Заметки датированы 23-м годом. Пасущуюся среди горного луга белую лошадь под седлом. А затем появился, спускаясь со скал, человек в европейском платье, приветствовавший меня по-французски и оказавшийся знаменитым русским путешественником Годуновым. Я не видал европейца уже свыше 8 лет. Мы провели несколько прелестных минут на мураве в тени скалы, обсуждая номенклатурную тонкость в связи с научным названием крохотного голубого ириса, росшего по соседству. После чего, дружески простившись, мы разошлись. Он к своим спутникам, звавшим его из ущелья, я к отцу Мартену, умиравшему в дальней харчевне. За этим начинается туман. Судя по последнему письму отца, как всегда краткому, но по-новому тревожному, чудом доставленному нам в начале 1918 года, он вскоре после того, как встретил его Баро, собрался в обратный путь. Прослышав о революции, он в нем просил нас переехать в Финляндию, где у тетки была дача, и писал, что по его расчету он максимально спеша к лету будет дома. Мы прождали его 2 лета, до зимы 19-го. Жили то в Финляндии, то в Петербурге. Дом наш давно был разграблен, но отцовский музеум, душа дома, словно сохранив неуязвимость, присущую святыням, уцелел, перейдя затем в ведение Академии наук. Этой радостью совершенно искупалась гибель знакомых с детства стульев и столов. Мы жили в Петербурге в 2 комнатах на квартире у бабушки, которую почему-то 2 раза водили на допрос. Она простудилась и умерла. Через несколько дней после ее кончины, в один из тех страшных зимних вечеров, голодных и безнадежных, которые принимали такое зловеще близкое участие в гражданской смуте, ко мне прибежал неизвестный юноша в пенсне, невзрачный и малообщительный, прося меня немедленно зайти к его дяде, географу Березовскому. Он не знал или не хотел сказать, по какому делу, но у меня вдруг все как-то обвалилось внутри, и я уже жил машинально. Теперь, спустя несколько лет, я этого Мишу иногда встречаю в Берлине, в русском книжном магазине, где он служит. И всякий раз, как вижу его, хотя мало с ним разговариваю, я чувствую проходящую по всему становому столбу горячую дрожь и всем существом переживаю вновь наш с ним короткий путь. Матери моей не было, когда зашел этот Миша. Имя его я тоже запомнил навеки. Но мы ее встретили, спускаясь по лестнице. Не зная моего спутника, она с волнением спросила, куда я иду. Я ответил, что за машинкой для стрижки волос, о добывании, которой случайно на днях была речь. Она потом часто мне снилась. Это несуществующая машинка, принимая самые неожиданные образы — горы, пристань, гроба, шарманки. Но всегда я знал, чутьем сновидений, что это она. «Постой!» — крикнула мать. Но мы были уже внизу. По улице мы шли скоро и молча. Он чуть впереди меня. Я смотрел на маски домов, на горбы сугробов. Я старался перехитрить судьбу, представляя себе и этим, наперед уничтожая его возможность, еще неосмысленное, черное, свежее горе, которое понесу обратно домой. Мы вошли в комнату, запомнившуюся мне почему-то совершенно желтую, и там старик с острой бородкой, в старом френче и длинных сапогах, без обиняков объявил мне, что по сведениям, еще не проверенным, моего отца нет больше в живых. Мать ждала меня внизу, на улице. В течение полугода, до того, как дядя Олег почти насильно нас перевел за границу, мы пытались узнать, как и где он погиб, да и погибли. Кроме того, что это случилось в Сибири, Сибирь велика. На обратном пути из Средней Азии мы не узнали ничего. Неужели скрывали от нас место и обстоятельства его загадочной гибели и до сих пор продолжают скрывать? Биография в советской энциклопедии кончается просто словами «скончался в 1919 году». Или действительно противоречивость смутных вестей не допускала определенности в ответах? Уже в Берлине из разных источников и от разных лиц мы кое-что узнали дополнительно, но дополнения эти оказались лишь наслоениями неизвестности, а не просветами в ней. Две шаткие версии, обе свойства скорее дедуктивного, к тому же не говорившие главного, как именно погиб он, если погиб, беспрестанно путались между собой, взаимно друг друга опровергая. По одной вести о его смерти доставил какой-то киргиз в Семипалатинск, по другой какой-то казак в Акбулак. Как он шел? Ехал ли из Семиречи на Омск, ковыльной степью, с вожаком на Чубаре-Юрге, или из Памира на Оренбург через Тургайскую область, степью песчаной, с вожаком на верблюде, он сам на коне, ноги в березовых стременах, все дальше на север, от колодца до колодца, избегая аулов и полотна? Как проходил он сквозь бурю крестьянской войны? Как уклонялся от красных, не могу разобрать ничего. Да и какая шапка-невидимка могла прийти ему в пору, ему, который и такую носил бы на бекрень? Скрывался ли он в рыбацких хатах, как полагает Крюгер, на станции Аральское море у степных уральцев-староверов? А если погиб, как погиб? «В чем твое звание?» — спросил Пугачев, астронома Ловица. «В исчислении звезд?» — вот и повесил его, чтобы был поближе к звездам. Как он погиб? От болезни, от холода, от жажды, от руки человека? Если от руки, неужто и по сей день рука эта жива? Берет хлеб, поднимает стакан, гонит мух, указывает, манит, лежит неподвижно, пожимает другие руки. Долго ли отстреливался он? Припас ли для себя последнюю пулю, взят ли был живым? Привели ли его в штабной салон, вагон какого-нибудь карательного отряда? Вижу страшный паровоз, отопляемый сушеной рыбой, приняв его за белого шпиона. Да и то сказать... С Лавром Корниловым однажды в молодости он объездил степь отчаяния, а впоследствии встречался с ним в Китае. Расстреляли ли его в дамской комнате какой-нибудь глухой станции, разбитое зеркало и задранный плюш? Или увели в огород темной ночью и ждали, пока проглянет луна? Как ждал он с ними во мраке, с усмешкой пренебрежения? Если белесая ночница маячила в темноте лопухов, он и в эту минуту, я знаю, проследил за ней тем же поощрительным взглядом, каким бывало после вечернего чая, куря трубку в Лешинском саду, приветствовал розовых посетительниц сирени. А иногда мне сдается, что все это вздорный слух, вялая легенда, что создана она из тех же сомнительных крупиц приблизительного знания, которым пользуюсь я, когда путается моя мечта в областях, известных мне лишь понаслышке, да из книг. Так что первый же бывалый человек, видавший на самом деле упомянутые места, в те годы откажется признать их, высмеет экзотичность моей мысли, холмы моей печали, обрывы воображения, и найдет в догадках моих столько же топографических ошибок, сколько анахронизмов. Тем лучше.